Глава 8. Камень преткновения. Обсуждая любой вопрос, относящийся к судьбе Аврелия, нельзя было не подумать о Джейн. Она была его сестрой и возможной наследницей. Но главное, она была Джейн. Ее характер доставлял опекунам много огорчений и неприятностей. Для них она была камнем преткновения, вечной заботой. Бодон и Хезлон ненавидели ее. Еще в детстве Джейн отличалась строптивостью и непокорностью. Когда же она подросла, то начала проявлять к опекунам явную недоброжелательность и недоверие. Бодон и Хезлон со времени отъезда Аврелия в Индию старались внушить ей, что ее брат душевно больной, что он находится на излечении, и свидание с ним невозможно, так как это повредило бы ему. Но она упрямо твердила: «Я не верю вам. Где вы его прячете? Я хочу его видеть». Пока Джейн была под опекой, Бодон и Хезлон кое-как справлялись с нею. Но она была старше Аврелия. Несколько месяцев назад исполнилось ее совершеннолетие, которое она ознаменовала актом черной неблагодарности по отношению к опекунам. Для управления своим имуществом Джейн пригласила злейшего врага и конкурента Бодена и Хезлона, адвоката Джорджа Датталлера, которому выдала полную доверенность на ведение всех своих дел. От Джейн и Датталлера теперь можно было ожидать всяческих каверс и неприятностей. Еще вчера она допустила бестактный поступок, возмутивший почтенных компаньонов до глубины души, явилась к ним в контору вместе со своим новым советчиком и учинила настоящий скандал, громко требуя, так что могли слышать клерки, указать место пребывания брата и угрожая обратиться к суду. Бодон с возмущением протестовал против этого грубого вмешательства в их опекунские права. «В своих действиях мы обязаны давать отчет только опекунскому совету», — сказал он. «В таком случае я сама обращусь в опекунский совет и заставлю его сообщить, где находится мой брат», — воскликнула девушка и, даже не подав руки, ушла со своим адвокатом. И Джейн может добиться своего. Она не остановится и перед тем, чтобы поехать в Индию на розыске брата. И вдруг найдет его в роли какого-то летающего человека под антрепризой теософов и оккультистов. Дело пахло скандалом. Нужно во что бы то ни стало задержать ее отъезд. А пока... Бодон оторвал взгляд от глаз своего компаньона и быстро настрочил текст новой, шифрованной телеграммы Пирсу. «Аврелия скрыть в надежном месте. Будьте готовы к приезду его сестры. Бодон Хезлон». Пирс знает все обстоятельства. Бодон познакомил с ними Пирса еще когда привозил Аврелия. В опекунском совете Джейн может получить только адрес вымышленной школы-санатория для нервнобольных детей. Конечно, она не найдет этой школы. Но если бы дондоратовцы сглупили и начали показывать летающего человека, то весть о таком чуде, конечно, разнеслась бы не только по всей Индии, но и по всему миру, и, будучи в Индии, Джейн, наверное, захотела бы увидеть это чудо. Положим, Аврелия она не узнает. Он уже почти совершеннолетний юноша, а видела она его ребенком. Но все же надо исключить всякую возможность их встречи. Не успел Боден перебросить Хезлону бланк телеграммы, как клерк протянул через форточку руку и положил на стол Бодена только что полученную телеграмму, переданную по радио. Аврелий скрылся, организуем поиски. Пирс. Вначале Боден даже ничего не понял. Не успел он послать телеграмму с приказом скрыть Аврелия, как получает известие о том, что Аврелий скрылся. Скрыт, быть может, телеграфная ошибка, но эта фраза «организуем поиски» говорила об ином. Улетел таки. Ротозей, прошипел Боден и бросил телеграмму с таким отчаянным жестом, что она едва не угодила в лицо Хезлону. Хезлон прочел, и они снова, как сычи, уставились друг на друга. Поездка в Индию становится неизбежной. А это недешево стоит. Вероятно, придется потратить немало денег на поиски Аврелия. Ни Боден, ни Хезлон не любили расходов хотя бы за счет Аврелия. Ведь его счет — их счет. Нельзя ли переложить эти расходы на других? И Боден еще раз сказал: «Джейн». «Да», — отозвался Хезлон, мысли которого всегда шли параллельно мыслям Бодена.